Начинается беседа первая. Августин, что скажешь, человеке? О чем грезишь? Чего ждешь? Или не помнишь, что ты смертен? Франциск, конечно, помню, и всякий раз мысли это наводят на мою душу смятение. Августин, а когда б ты в самом деле помнил это, как ты говоришь, и заботился бы о себе? Этим ты значительно облегчил бы и мой труд, ибо неопровержимо верно, что для того, чтобы презирать соблазны этой жизни и сохранять душу спокойную среди стольких мирских бурь, нельзя найти средства более действительного, нежели сознание собственной ничтожности и постоянная мысль о смерти, при условии, что это последнее не скользило бы поверху, а внедрилось до мозга костей. Я сильно опасаюсь, что в этом деле, как я замечал у многих, ты сам себя обманываешь. Франциск, каким образом, скажи? Мне не очень понятны твои слова. Августин, ибо из всех ваших дел, а смертные, ни одно не возбуждает во мне такого удивления и содрогания, как то, что вы умышленно поддерживаете ваши бедствия, притворяетесь, будто не видите грозящей опасности и гоните от себя эту мысль, когда она невольно навязывается. Франциск, как так? Августин, думаешь ли ты, что сыщется такой сумасброд, который, будучи постигнут опасной болезнью, не желал бы страстно здоровья? Франциск, я никого не считаю столь безумным. Августин, что же? Думаешь ли ты, что кто-нибудь может быть так нерадив и вял духом, чтобы, желая чего-нибудь всей душою, не добиваться этого всеми силами? Франциск, и этого не думаю. Августин, раз мы с тобой согласны насчет этих двух вещей, мы должны быть согласны и насчет третьей. Франциск, что же это за третья вещь? Августин, что как тот, кто, в глубоком и сосредоточенном размышлении, сознав себя несчастным, желает не быть несчастным и у кого зародилось такое желание, старается осуществить его так тот, кто добивается этого, может и достигнуть. Ибо опытом дознано, что единственной помехой для этого третьего является отсутствие второго, как единственной помехой для второго является отсутствие первого. Таким образом, прежде всего должно существовать то первое, которое есть как бы корень человеческого спасения, вы же безрассудные, и ты, столь изобретательный на собственную гибель, вы стараетесь вырвать из вашей груди этот спасительный корень всеми арканами земных приманок, что, как я сказал, удивляет и ужасает меня, и потому справедливо терпите двойную кару, и тот корень оказывается исторгнутым, и все остальное становится невозможным. Франциск, спор этот, как я подозреваю, слишком долог и требует многих слов. Поэтому, если угодно, отложим его на другое время и остановимся несколько на предшествующем, пока я смогу увереннее подвигаться к дальнейшему. Августин, необходимо считаться с твоей медлительностью, поэтому останавливайся всякий раз, когда найдешь нужным. Франциск, я не улавливаю той последовательности, о которой шла речь. Августин, что здесь темного и какое сомнение явилось у тебя теперь? Франциск, потому что есть множество вещей, которых мы страстно желаем и усердно добиваемся, но к которым никакое усилие, никакое рвение не приблизили и не приблизит нас. Августин, не спорю, что это верно относительно других вещей, но в отношении того, о чем идет спор, это противоречит истине. Франциск, почему? Августин, потому что, раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния и желает искренне и сильно, такое желание не может оказаться безуспешным. Франциск, о, что я слышу! Ведь очень мало есть людей, которые бы не чувствовали, что им многого недостает, и которые бы не сознавали себя из-за этого несчастными, насколько это верно, может понять всякий, обратив взор на самого себя. Отсюда следует, что совершенная полнота благ делает человека счастливым, если же одного из них недостает, человек в этом пункте чувствует себя несчастным. Общеизвестно, что все люди желают, но лишь немногие смогли сбросить с себя этот груз своего бедствия. Ибо сколь многих терзают непрестанную скорбью либо телесная немощь, либо смерть близких, либо заключение в темнице, либо изгнание, либо бедность. И мало ли еще существует подобных напастей, которые было бы так же долго перечислять, как их трудно и горько переносить, все они, хотя крайне тягостны для тех, кто их терпит, однако, как видишь, человеку не дано стряхнуть их с себя. Таким образом, по моему мнению, невозможно сомневаться, что многие несчастны помимо и против своей воли. Августин, Приходится вернуть тебя далеко назад и, как обыкновенно поступают с ветреными, отсталыми подростками, то и дело повторять весь ряд доводов с самого начала. Я считал тебя человеком более зрелого ума и не думал, что ты нуждаешься в столь ребяческих напоминаниях. И точно, если бы ты закрепил в своей памяти те верные и в высшей степени ценные изречения философов, которые ты неоднократно перечитывал вместе со мною, если бы далее, скажу с твоего позволения, ты старался не для других и в чтении стольких книг искал руководство для своей жизни, а не средство стяжать мимолетную хвалу толпы и повода к пустому тщеславию, ты не стал бы говорить так нелепо и невежественно. Франциск, не знаю, к чему ты ведешь, но уже теперь краска стыда залила мое лицо, и я испытываю то же, что школьники, когда учителя их бронят. Ибо как они, еще прежде чем услышат название совершенного ими проступка, помня за собою многие вины, робеют при первых словах укора, сознавая свое невежество и свои многочисленные заблуждения, хотя еще и не понимаю, куда клонится твоя речь, покраснел прежде, чем ты кончил, потому что знаю, что нет вины, которой нельзя было бы поставить мне в упрек. Итак, прошу тебя, скажи мне яснее, в чем ты укоряешь меня так строго. Августин, еще во многом другом, кроме того, о чем скажу сейчас, но прежде всего меня возмущает твое предположение, что кто-нибудь может быть или сделаться несчастным против своей воли. Франциск, я перестал краснеть, ибо что можно придумать более истинного, нежели эта истина? Или кто так несведущ в человеческих делах или так далек от всякого общения со смертными, чтобы не знать, что нужда, страдания, бесчестие, наконец, болезни и смерть и прочие напасти такого рода, которые считаются тягчайшими, большую частью постигают людей против их воли, но никогда по их желанию. Откуда яствует, что очень легко знать и ненавидеть собственное несчастье, а вовсе не свергнуть его, ибо первые два – в нашей власти, третий же – во власти судьбы. Августин, скромностью ты искупил свое заблуждение, но за бесстыдство я сержусь еще больше, чем за заблуждение. Как мог ты забыть все эти заявления философов и святых, что те невзгоды, которые ты давеча перечислил, никого не могут сделать несчастным? Ибо если одна только добродетель делает душу счастливой, что доказали и Марк Тулий, и многие другие часто самыми вескими доводами, то совершенно ясно, что ничто другое не удаляет человека от счастья, кроме того, что противоположно добродетели, а каково оно, это ты можешь вспомнить и без моего указания, если ты не закоснел окончательно. Франциск, конечно, помню. Ты хочешь вернуть меня к предписаниям стоиков, которые противоположны общепринятым мнениям и стоят к отрешенной истине ближе, чем к опыту. Августин, о, несчастнейший из всех, раз ты ищешь пути к познанию истины через сумасбродство черни и надеешься достигнуть света, следуя за слепыми вожатыми. Ты должен избегать торной дороги, утоптанной толпою, и, алкая высшего, избрать путь, отмеченный следами лишь очень немногих, дабы ты удостоился услышать о себе известный стих поэта. Новую доблестью, отрок, расти. Так взойдешь к светилам. Франциск, о, если бы я достиг этого еще до моей смерти. Но продолжай, прошу тебя, ибо я не совсем потерял стыд и не сомневаюсь, что положение стоиков следует предпочесть заблуждениям толпы, но я жду, что ты хочешь доказать мне этим. Августин, раз мы согласились насчет того, что быть или стать несчастным можно только через порог, какие еще нужны слова? Франциск, мне кажется, что я видел многих, и я сам из того числа, которых ничто не тяготит в такой степени, как невозможность свергнуть себя иго своих пороков, хотя они всю жизнь стремятся к этому с величайшими усилиями. Поэтому, не оспаривая положение стоиков, можно утверждать, что многие глубоко несчастны помимо своей воли, терзаясь и желая противного. Августин, мы несколько заблудились, но уже незаметно возвращаемся к нашей исходной точке, если только ты не забыл, с чего мы начали. Франциск, едва было не забыл, но теперь начинаю припоминать. Августин, я задался целью доказать тебе, что для того, чтобы выбраться из тесноты этой смертной юдоли и подняться выше, как бы первой ступенью является размышление о смерти и о жалкой доле человека, второе же, страстное желание и старание подняться, при наличности этих условий, обещал я, легко достигнуть той цели, к которой направлено наше стремление. Или ты и теперь убежден в противном? Франциск, я не осмелился бы сказать, что убежден в противном, ибо с самой юности я возымел о тебе столь высокое мнение, что каждый раз, как взгляды наши расходились, мне было ясно, что заблуждаюсь я. Августин, прекрати, пожалуйста, лезть, но так как я вижу, что ты привык соглашаться с моими словами не столько по убеждению, сколько из уважения, то даю тебе право говорить все, что тебе заблагорассудится. Франциск, хоть и с трепетом, но воспользуюсь твоим разрешением. Не буду говорить о прочих людях, но беру в свидетели присутствующую здесь, которая неизменно была свидетельницей всех моих поступков и тебя самого, как часто я размышлял о моем жалком положении и о смерти и сколькими слезами я пытался смыть с себя грязь моей греховности, но эти попытки, как видишь, до ныне оставались бесплодными, о чем я не могу говорить без слез. Это одно и побуждает меня оспаривать истинность твоего положения, будто ни один человек не впал в жалкое состояние иначе, как по своей воле, что несчастен лишь тот, кто хочет быть несчастным. Ибо мой собственный печальный опыт убеждает меня в противном. Августин, это старая жалоба, и ей никогда не будет конца, и хотя я уже не раз тщетно пытался убедить тебя, я не перестану настаивать, что никто не может ни стать, ни быть несчастным помимо своей воли, но, как я сказал в начале, людям присуща болезненная и пагубная страсть обманывать себя, вреднее которой нет ничего в жизни. Вы справедливо боитесь коварства ваших слуг, во-первых, потому что доверие к обманывающему не позволяет возникнуть спасительной недоверчивости, во-вторых, потому что его льстивый голос непрерывно ласкает ваш слух, два условия, которые в отношении других людей, по-видимому, отсутствуют. Насколько же более вы должны были бы опасаться вашей собственной хитрости, где и любовь, и доверие, и близость чрезвычайно велики, ибо всякий ценит себя выше, нежели он стоит, и любит себя больше, нежели должно, и, следовательно, обманутый никогда не отделяется от обманывающего. Франциск, ты часто употреблял сегодня эти слова, но я, насколько помню, никогда не обманывал себя, пусть бы только другие меня не обманывали. Августин, сейчас ты всего более обманываешь себя, хвалясь, будто никогда этого не делал. Но я не столь низкого мнения о твоем природном уме, я уверен. Размыслив внимательно, ты сам поймешь, что никто не впадает в несчастье иначе, как по своей воле, а ведь спор между нами только об этом. Итак, скажи мне, пожалуйста, но подумай, прежде чем ответить, и напряги свой дух жаждой не спора, а истины, скажи мне, думаешь ли ты, что кто-нибудь грешил по принуждению? Ведь мудрецы утверждают, что грех – добровольное деяние до такой степени, что где отсутствует воля, там нет и греха. А ты уже раньше согласился со мною, что без греха никто не бывает несчастлив. Франциск, вижу, что на последних шагах я постепенно уклонился от наших предпосылок и вынужден признать, что начало моего несчастья коренилось в моей собственной воле, чувствую это в себе и по сходству предполагаю это относительно других. Но теперь и ты согласись со мною в одном. Августин, в чем же я должен согласиться? Франциск, если верно, что никто не падает иначе, как по своей воле, то мы должны считать верным и то, что многие, поскользнувшись по своей воле, остаются лежать уже не по своей воле. Это я готов с уверенностью утверждать о себе самом и полагаю, что это не спослано мне в кару, дабы я при всем желании не мог встать, ибо не хотел стоять, когда мог. Августин, хотя это мнение не совсем нелепо, но раз ты сознал свою ошибку в первом случае, ты неизбежно должен будешь признать, что ошибся и во втором. Франциск, стало быть, ты утверждаешь, что упасть и лежать – одно и то же? Августин, напротив, это различные вещи, однако глаголы «желал» и «желаю», хоть и различны по времени, по сути своей в душе желающего тождественны. Франциск, чувствую, какую сетью ты пытаешься меня опутать, но из двух борцов тот, который стяжал победу ловкостью, не сильнейший, а только хитрейший. Августин, мы говорим пред лицом истины, которой любезна во всем простота, а лукавство противно, и для того, чтобы ты ясно видел это, мы будем отныне продолжать с наивозможной простотою. Франциск, я ничего не мог бы услышать более приятного. Итак, скажи мне, так как речь шла обо мне, какими доводами ты докажешь мне, что мое несчастье, которого я не отрицаю, еще и сейчас существует по моей воле, тогда как я, напротив, чувствую, что ничто так не терзает меня, ничто в такой степени не противоречит моему желанию, и, однако, дальше не могу ступить ни шагу. Августин, если только ты будешь твердо держаться того, что условлено между нами, я покажу тебе, что ты должен был употребить другие слова. Франциск, о каком уговоре ты напоминаешь и какие советуешь мне употреблять слова? Августин, мы условились отвергнуть все козни обманы и с полной искренностью добиваться истины. Что же касается слов, которые ты должен употреблять, то я хотел бы, чтобы ты признался, что вместо слов «не мог» следовало бы сказать «не пожелал». Франциск, мы никогда не кончим, потому что я никогда не признаюсь в этом. Сам я знаю, и ты мне свидетель, сколько раз я хотел и не мог, сколько слез я пролил бесплодно. Августин, могу свидетельствовать о многих твоих слезах, но о твоей доброй воле – нисколько. Франциск, зову во свидетели неба из людей, я думаю, никто того не знает, сколько я выстрадал и как страстно желал подняться, если бы только это было возможно. Августин, умолкни, ибо раньше смешается небо с землею, раньше звезды упадут с неба и восстанут друг на друга ныне дружественные стихии, чем истина, которая здесь творит суд между мной и тобою, даст себя обмануть. Франциск, что же ты хочешь сказать? Августин, что сознание часто исторгало у тебя слезы, но воли твоей не меняло. Франциск, сколько раз я повторял, что сделать больше было мне не под силу. Августин, и сколько раз я отвечал, что ты скорее не хотел. Однако я не удивляюсь тебе, что ты блуждаешь теперь по окольным дорогам, на которых я сам мыкался в былое время, когда замышлял вступить на новый путь жизни. Я рвал на себе волосы, бил себя по лбу, ломал пальцы, наконец, обхватив колено руками, наполнял небо и воздух невыразимо горькими вздохами и орошал землю обильными слезами, и однако, среди всей этой горести я оставался тем же, чем был, пока, наконец, глубокое раздумье не представило мне воочию всю бедственность моего положения. Итак, лишь только я вполне пожелал, я тотчас и смог с чудесной, благодатной быстротой превратился в другого Августина, чью историю, если не ошибаюсь, ты знаешь по моей исповеди. Франциск, конечно, знаю, никогда не забуду той спасительной смоковницы, в тени которой совершилось это чудо. Августин, так и следует, ибо ни Мирт, ни Плющ, ни Фебом, как говорят, любимый лавр, хотя к нему влечется весь сон поэтов и более всех ты сам, который один в свой век удостоился носить венок, сплетенный из его листвы, не должны быть милее твоей душе, готовящейся наконец после стольких бурь прибиться в гавань, нежели воспоминания об этой смоковнице, которая знаменует для тебя верную надежду на исправление и прощение. Франциск, не возражаю, продолжай, пожалуйста. Августин, я продолжаю, с чего начал, что с тобою до ныне случилось то же, что со многими, которым, быть может, применен стих Вергилия. Дух, как твердыни, незыблем, бессильные катятся слезы. Я мог бы собрать много примеров, но удовольствовался одним, тебе столь знакомым. Франциск, и правильно, ибо не нужно было многих примеров, и никакой другой не запечатлелся бы глубже в моей груди, тем более что при всем различии, какой обыкновенно существует между терпящим кораблекрушение и сидящим в безопасной гавани или между счастливым и несчастным, я узнаю среди моих треволнений некоторый след твоего смятения. А того каждый раз, когда я читаю твою исповедь, обуреваемый двумя противоположными чувствами, именно надеждою и страхом, я испытываю, иногда не без слез, такое чувство, будто читаю историю не чужого, а моего собственного странствования. А теперь, после того, как я совершенно отказался от желания спорить, продолжай, как найдешь нужным, ибо я готов следовать за тобою, а не идти наперекор. Августин, не этого я требую, ибо, если, по словам одного великого ученого, в чрезмерном препирательстве истина тонет, то умеренный спор многих часто приводит к истине. Поэтому не следует, по примеру ленивых и вялых умов, без разбора соглашаться со всем, неравно с горячностью противиться очевидной истине, что явно свидетельствует о сварливом характере. Франциск, понимаю и одобряю, и буду пользоваться твоим советом, продолжай. Августин, итак, признаешь ли ты за истину и за дальнейший шаг вперед высказанную мною мысль о том, что полное сознание своего бедственного положения рождает полную готовность подняться, раз уж хочет лишь тот, кто может. Франциск, я уже решил верить тебе во всем. Августин, чувствую, что ты и теперь еще что-то скрываешь, скажи откровенно, в чем дело? Франциск, я только дивлюсь, как это я до сих пор не желал того, чего, как мне казалось, я всегда желал единственно. Августин, ты все еще сомневаешься, но чтобы наконец прекратить этот разговор, я признаю, что ты действительно иногда желал. Франциск, итак, что же? Августин, не приходит ли тебе на память стих Овидия? Мало желать, за дело примись, чтоб свершилось желание. Франциск, понимаю, но мне казалось, что я желал страстно.
Августин, ты ошибался.
Франциск, верю.
Августин, а для того, чтобы ты верил твердо, допроси сам свою совесть, она наилучший свидетель добродетели, непогрешимый и точный оценщик дел и помышлений, она скажет тебе, что ты никогда не стремился к спасению как следует, но равнодушнее и спокойнее, чем того требовало сознание стольких грозящих опасностей.
Франциск, я начинаю, как ты велишь, допрашивать мою совесть.
Августин, что же ты там находишь?
Франциск, что ты говоришь правду?
Августин, ты начинаешь просыпаться, значит, мы несколько подвинулись вперед.
Твое положение сразу улучшится, лишь только ты поймешь, как плохо оно было раньше.
Франциск, если достаточно только осознать это, то мое положение, надеюсь, вскоре не только улучшится, но станет даже превосходным, ибо я никогда ничего не понимал лучше, нежели то, что я никогда не желал свободы и конца моих бедствий достаточно страстно.
Но довольно ли проникнуться желанием?
Августин, для чего?
Франциск, для того, чтобы мне больше ничего не нужно было делать.
Августин, ты ставишь невозможное условие, чтобы тот, кто страстно желает желаемого, оставался погруженным в дремоту.
Франциск, если так, то какая польза в самом желании?
Августин, конечно, путь ведет через многие трудности, но уж и влечение к добродетели есть само по себе добрая часть добродетели.
Франциск, ты даешь мне основание для большой надежды.
Августин, для того я и беседую с тобою, чтобы научить тебя надеяться и бояться.
Франциск, почему бояться?
Августин, скорее почему надеяться?
Франциск, потому что если до сих пор я прилагал немалые усилия для того, чтобы не быть совсем дурным, то ты открываешь мне путь, чтобы стать вполне хорошим.
Августин, но насколько труден этот путь, о том ты, быть может, не догадываешься.
Франциск, какой новый страх ты хочешь внушить мне?
Августин, помни, что это самое желать всего лишь один глагол, но содержит оно в себе бесчисленные вещи.
Франциск, ты повергаешь меня в смятение.
Августин, не говоря уже о том, из чего это желание состоит, сколь многое должно быть истреблено для того, чтобы оно могло возникнуть.
Франциск, не понимаю, что ты хочешь сказать.
Августин, это желание ни в ком не может созреть вполне, пока он не искоренил в себе все другие свои желания, а ты понимаешь, как многочисленные и разнообразные вещи, которых человек желает в своей жизни, и все это ты должен предварительно презреть, только тогда ты можешь взалкать высшего блаженства, ибо мало любит его тот, кто одновременно и не ради него любит еще что-нибудь другое.
Франциск, я знаю эту истину.
Августин, а как мало найдется людей, которые подавили в себе все страсти, их же не только подавить, но даже перечислить.
Долгий труд, которые наложили на свою душу узду разума, которые вправе сказать, у меня нет более ничего общего с телом, все, что считается приятным, мерзость для меня, я жажду высшего счастья.
Франциск, такие люди чрезвычайно редки, теперь я понимаю трудность, которую ты мне грозил.
Августин, и вот когда исчезнут страсти, то желание будет полно и свободно от помех, ибо насколько собственное благородство влечет душу к небу, настолько же по необходимости тянут ее вниз бремя плоти и земные приманки, так что вы одновременно и стремитесь ввысь и желаете оставаться внизу, и не достигаете ни того, ни другого, разрываясь в обе стороны.
Франциск, что же, по твоему мнению, надо сделать, чтобы душа, разбив земные оковы, целиком вознеслась горе?
Августин, к этой цели безошибочно ведет то размышление, о котором я упомянул в начале, да непрестанная мысль о нашей смертности.
Франциск, если я и здесь не обманываю себя, ни один человек не терзается этими заботами чаще меня.
Августин, новый спор и новая докука.
Франциск, как?
Разве я и в этом случае лгу?
Августин, я предпочел бы выразиться вежливее.
Франциск, но в том же смысле.
Августин, да, не в ином.
Франциск, значит, я не помышляю о смерти.
Августин, по крайней мере, очень редко, и притом так вяло, что эта мысль не проникает до дна твоего злополучия.
Франциск, я был убежден в противном. Августин, обращай внимание не на то, в чем ты был уверен, а на то, в чем должен был быть уверен.
Франциск, обещаю отныне более никогда не верить себе, если ты докажешь мне, что я и в этом случае верил себе ошибочно.
Августин, я докажу тебе это очень легко, если только ты решишься искренне признаваться в правде и сошлюсь в этом деле на свидетеля, которого недалеко искать.
Франциск, на кого же?
Августин, на твою совесть.
Франциск, она утверждает противное.
Августин, где поставлен неясный вопрос, там ответ свидетеля вряд ли может быть точным.
Франциск, какое это имеет отношение к делу?
Августин, поистине большое, и для того, чтобы ты ясно понял это, слушай внимательно, нет такого безумца, разве это уже совсем сумасшедший, который бы не сознавал подчас бренности своего существования и который, будучи спрошен, не отвечал бы, что он смертен и обитает бренное тело, потому что об этом свидетельствуют и телесные боли, и лихорадочные припадки, а прожить совершенно свободным от них дано ли кому-нибудь по милости Господа.
К тому же и похороны друзей, беспрестанно проходящие пред вашими глазами, вселяют страх в душу созерцающих. Ибо, провожая к могиле кого-нибудь из своих сверстников, человек неизбежно содрогается при мысли о бездне, куда смертью внезапно свергнут другой, и начинает тревожиться за себя самого, подобно тому как, увидав жилище своих соседей в огне, ты не можешь оставаться спокойным за собственное жилище, ибо, как говорит Флаг, скоро, гляди, к тебе самому подберется опасность. Еще сильнее будет взволнован тот, на чьих глазах будет внезапно похищен смертью более молодой, более крепкий и более красивый, нежели он сам, он оглянет себя и скажет, казалось, ему была более обеспечена жизнь на земле, и однако он изгнан отсюда, не помогли ему ни молодость, ни красота, ни крепость, кто же дал мне ручательство?
Бог или какой-нибудь чародей?
Конечно, я смертен.
И когда то же самое постигает царей и князей земли, людей могучих и грозных, то очевидцы бывают поражены еще сильнее, ибо на их глазах внезапные или длящиеся немногие часы смертное томление не спровергает тех, кто обычно повергал в прах других. И действительно, откуда, как не из этого источника, происходят те поступки, какие совершают при смерти великих людей пораженные ужасом народные толпы и каких много, если помнишь, я хочу, кстати, вернуть тебя к истории, было совершено при погребении Юлия Цезаря. Это именно то общее зрелище, поражающее взоры и сердца смертных и наводящее их на мысль о собственной судьбе при виде чужой участи.
Прибавь сюда еще ярость зверей и людей, прибавь исступление,
войн и обрушение больших зданий, о которых кто-то метко сказал, что, быв раньше защитой для людей, они стали для людей опасностью, прибавь бури и ветры в ненастье, и чумное дыхание небес, и все эти опасности, которыми вы всюду окружены на суше и на море, так что вы никуда не можете обратить взор, чтобы не увидать образа смерти.
Франциск, пощади меня, я больше не в силах ждать, потому что, думаю, нельзя сказать ничего более действенного с целью подтвердить мою мысль, нежели то, что ты так пространно изложил, я сам, слушая, дивился, куда клонится твоя речь и чем она кончится.
Августин, да она еще и не кончена. Ты ее прервал, мне оставалось сделать следующее заключение, несмотря на то, что множество летучих уколов поражает вас со всех сторон, ничто не проникает внутрь достаточно глубоко, ибо сердца несчастных огрубели от долгой привычки и спасительные напоминания отскакивают от затверделой, как мозоль, кожи, а потому ты мало сыщешь людей, достаточно глубоко сознающих, что им неизбежно предстоит умереть.
Франциск, значит, немногим известно то определение человека, которое, однако, так часто повторяется во всех школах, что оно, кажется, давно уже должно было не только утомить уши слушающих, но даже сокрушить колонны зданий.
Августин, такова болтливость диалектиков, которой никогда не будет конца, она в изобилии плодит подобного рода определения, налагающие оковы на ум и дающие повод к бесконечным спорам. Если ты спросишь у кого-нибудь из их шайки определение человека или даже любой другой вещи, у него всегда есть готовый ответ, если ты захочешь пойти дальше, он будет молчать или, если он непрерывным разглагольствованием выработал в себе легкость речи и безостенчивость, по самому характеру его ответа будет видно, что он лишен ясного представления об определяемой вещи. Этому надменно-презрительному, попусту любопытствующему отродью хочется кинуть в лицо, несчастные.
К чему вы вечно надрываетесь понапрасну и бессмысленными тонкостями изнуряете свой ум?
К чему, забывая самые вещи, вы стареете над словами и с седеющими волосами и морщинистым лбом занимаетесь ребяческим вздором. Пусть бы, по крайней мере, ваше безумие вредило только вам самим, а не калечило так часто благородные умы молодежи. Франциск, признаюсь, нельзя с достаточной резкостью порицать этот чудовищный род учености.
Однако, увлекшись жаром речи, ты забыл кончить, что начал, об определении человека. Августин, мне казалось, что я сказал более чем достаточно, но скажу яснее, человек, животное или, скорее, царь всех животных. Нет столь грубого пастуха, который не знал бы этого, а с другой стороны, всякий ребенок, если спросить его, признает, что человек, одаренное разумом и смертное животное. Франциск, это определение известно всем. Августин, напротив, очень немногим.
Франциск, как так?
Августин, если ты увидишь кого-нибудь, в ком разумное начало достигло такой силы, что он свою жизнь располагает согласно с разумом, ему одному подчиняет свои вожделения, его уздою сдерживает движение своей души и понимает, что только разум отличает его от дикого зверя, что и самое имя человека он заслуживает лишь настолько, насколько руководится разумом.
Главное же, если он так проникнут сознанием своей смертности, что помнит о ней непрестанно, мыслью о ней обуздывает себя и, презирая приходящие земные вещи, жаждет той жизни, где, обрев полноту разума, он перестанет быть смертным, тогда ты можешь сказать, что в лице этого человека ты получил верное и полезное представление об определении человека.
Именно об этом шла у нас речь, и я сказал, что лишь немногие основательно знают это или достаточно размышляют об этом.
Франциск, до сих пор я считал себя в числе этих немногих. Августин, я и не отрицаю, что, передумывая в течение всей жизни столь многое, что тебе довелось узнать частью в школе опыта, частью чтения книг, ты неоднократно останавливался мыслью и на смерти, но это размышление не проникало в тебя достаточно глубоко и не внедрялось достаточно прочно. Франциск, что ты называешь глубоко проникать? Хотя, как мне кажется, я понимаю тебя, но хотел бы, чтобы ты объяснил мне точнее.
Августин, вот в чем дело. Общеизвестно и даже славнейшими из сонма философов засвидетельствовано, что среди вещей, наводящих страх, первенство принадлежит смерти до такой степени, что самый звук слова «смерть из кони» кажется человеку жестоким и отталкивающим.
Однако недостаточно воспринимать этот звук внешним слухом или мимолетно вспоминать о самой вещи, лучше изредка, но дольше помнить о ней и пристальным размышлением представлять себе отдельные члены умирающего, как уже холодеют конечности, а середина тела еще пылает и обливается предсмертным потом, как судорожно поднимается и опускается живот, как жизненная сила слабеет от близости смерти и эти глубоко запавшие, гаснущие глаза, взор, полный слез, наморщенный, свинцово-серый лоб, впалые щеки, почерневшие зубы, твердый, заостренный нос, губы, на которых выступает пена, цепенеющий и покрытый коркой язык, сухое небо, усталую голову, задыхающуюся грудь, хриплое бормотание и тяжкие вздохи, смрадный запах всего тела и в особенности ужасный вид искаженного лица.
Все это будет представляться легче и как бы наглядно во всей совокупности, если человек станет внимательно вдумываться в виденную им картину чьей-нибудь памятной смерти, ибо виденное прочнее запечатлевается в памяти, нежели слышанное.
Поэтому в некоторых монашеских орденах, притом наиболее благочестивых, еще и в наше время, враждебное добрым обычаям, не без глубокой мудрости соблюдается правило, чтобы послушествующие этому строгому уставу созерцали тела усопших в то время, когда их моют и готовят к погребению, дабы воспоминания о горестном и плачевном зрелище, коего они были очевидцами, служило им вечным предостережением и удерживало страхом их души от всех надежд приходящего мира.
Вот что я разумел под словами «глубоко проникать», а не так, как вы случайно, по привычке произносите слово «смерть», вроде того, как вы изо дня в день повторяете, что ничего нет более достоверного, нежели смерть, и ничего менее достоверного, нежели час смерти и тому подобное, все это проходит без следа и не укореняется в памяти. Франциск, тем легче соглашаюсь с тобою, что узнаю теперь в твоих словах многое такое, что я часто молча говорю сам себе. Однако напечатлей, если возможно, в моей памяти какой-нибудь знак, который бы отныне предостерегал меня, дабы я не лгал самому себе и не обольщался моими заблуждениями, ибо, сколько я вижу, от стези добродетели отклоняет умы именно то, что люди, признав цель достигнутой, не стремятся дальше. Августин, мне приятно слышать это от тебя, ибо это речь не праздного и зависящего от случайностей, а многосторонне взвешивающего ума. Итак, даю тебе знак, который никогда тебя не обманет.
Каждый раз, когда, размышляя о смерти, ты останешься неподвижным, знай, что ты размышлял без пользы, как о любой другой вещи.
Но если во время самого размышления ты будешь цепенеть, дрожать и бледнеть, если тебе будет казаться, что ты уже терпишь смертные муки.
Если, сверх того, тебе придет на мысль, что лишь только душа выйдет из этих членов, она должна тотчас предстать на вечный суд и дать точнейший отчет в своих поступках и словах за всю протекшую жизнь, наконец, что более нечего надеяться ни на телесную красоту, ни на мирскую славу, ни на талант, ни на красноречие, ни на богатство или могущество, что судью нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни умилостивить, что сама смерть – не конец страданий, а лишь переход к новым.
Если к тому же ты представишь себе тысячи разнообразных истязаний, пыток, и треск и гул преисподней, и серные реки, и кромешную тьму, и мстительных фурий, наконец, весь ужас темного орка в целом, и что превосходит все эти беды, бесконечную непрерывность мучений, и отсутствие всякой надежды на их прекращение и сознание, что Господь уже более не жалится и гнев его пребудет вовеки. Если все это одновременно предстанет твоему взору не как выдумка, а как действительность, не как возможность, а как необходимость неминуемая и почти уже наступившая, и если ты будешь не мимоходом, а усердно предаваться этим тревогам, и не с отчаянием, а с полной надеждой, что Божья десница властна и готова исторгнуть тебя из всех этих бед, лишь бы ты обнаружил способность к исправлению, и если ты искренне пожелаешь подняться и будешь стоек в своем желании, тогда будь уверен, что ты размышлял не напрасно.
Франциск,
признаюсь, ты глубоко потряс меня, нагромоздив пред моими глазами все эти ужасы. Но тогда дарует мне Господь прощение, как верно то, что я изо дня в день предаюсь этим размышлениям, особенно по ночам, когда дух, освободившийся от дневных забот, сосредоточивается в самом себе. Тогда я простираю свое тело наподобие умирающего и пристально воображаю себе час моей смерти и все страшное, что ум переживает в тот час, до такой степени, что, мнится, я уже лежу в агонии.
Иногда я вявь вижу ад и все то страшное, о чем ты рассказываешь, и это зрелище так сильно потрясает меня, что я встаю, дрожа от страха, и часто, к ужасу стоящих подле, у меня вырываются такие слова. Горе мне! Что я делаю? Что терплю? Какой исход бедствий готовит мне судьба? Иисус, помоги!
Сильный, исхити сих бедствий меня.
Руку злосчастному дай и с собой пронеси через волны. Чтобы хоть в смерти я мог отдохнуть на бреге покоя. И многое еще в этом роде я говорю сам себе наподобие умалишенных, что исторгает внезапный порыв из расстроенной, потрясенной страхом души, много говорю и с друзьями, и своими рыданиями порой довожу других до слез, а после слез я возвращаюсь к привычному образу жизни.
Итак, что же удерживает меня?
Какое скрытое препятствие виною, что это размышление до ныне не дает мне ничего, кроме терзания и страха? Я остаюсь тем же, каким был раньше и каковы те, с которыми, может быть, никогда в жизни не случалось ничего подобного, только несчастнее их, потому что они, какой бы ни ждал их конец, по крайней мере, сейчас наслаждаются здешними утехами. Мой же и конец не обеспечен, и всякая утеха неизбежно облетает и горечью.
Августин, не огорчайся, прошу тебя, когда ты должен радоваться, ибо чем большую сладость и удовольствие нечестивый извлекает из своих грехов, тем более несчастным и жалким должно его считать. Франциск, вероятно, потому, что тот, кто в самозабвении предается непрерывным наслаждениям, никогда не вступит на путь добродетели, тот же, кого среди плотских утех и щедрот фортуны что-то угнетает, тот вспоминает о своем положении каждый раз, когда непостоянная и безрассудная веселость его покидает.
Если же обоих ждет одинаковый конец, то я не понимаю, почему не должен считаться более счастливым тот, кто ныне радуется, хотя впоследствии будет скорбеть, нежели тот, кто и теперь не ощущает, и в дальнейшем не ждет радости. Разве только тебя смущает мысль, что смех под конец обращается в горшую печаль?
Августин, важнее то, что при падении с равной высоты тяжелее падает тот, кто совсем отбросил узду разума, а в наивысшем наслаждении ее совершенно теряют, нежели тот, кто, хотя бы слабо, еще удерживает ее. Главным же образом я имею в виду сказанное тобою раньше, что на обращение одного можно надеяться, на обращение другого нельзя. Франциск, это, на мой взгляд, верно, но не забыл ли ты между тем мой первый вопрос?
Августин, какой?
Франциск, о том, что меня удерживает. Я спрашивал, почему напряженное размышление о смерти, которое, по твоим словам, оказывает такое чудесное действие, мне одному не принесло пользы.
Августин, во-первых, потому что ты рассматриваешь, может быть, как отдаленное то, что частью по причине чрезвычайной краткости жизни, частью ввиду обилия и разнообразия несчастных случайностей не может быть отдаленным, ибо мы почти все, как говорит Цицерон, делаем ту ошибку, что видим свою смерть вдалеке. Впрочем, некоторые толкователи, или вернее, лжетолкователи, пытались изменить этот текст, ставя отрицание пред глаголом и утверждая, что надо читать «не видим свою смерть вдалеке». Однако нет ни одного здравомыслящего человека, который бы вовсе не имел в виду смерти, а видеть издали, по существу тоже, что иметь на виду.
Одно это уже многих ввело в заблуждение насчет необходимости размышлять о смерти, так как всякий предполагает дожить до того предела, которого хотя и можно было бы достигнуть, но в силу естественных условий достигают лишь очень немногие. Почти к каждому умирающему применимы слова поэта: «Долгие годы себя он сулил и седин украшения».
Вот что могло тебе вредить, потому что и твой возраст, и крепкое телосложение, и умеренный образ жизни, быть может, внушали тебе эту надежду.
Франциск, пожалуйста, не подозревай меня в чем-либо подобном, да сохранит меня Господь от такого безумия. Чудовищу я ли доверюсь? Как говорит у Вергилии тот знаменитый мореплаватель. И я, носимый по обширному, грозному, бурному морю, веду через бушующие волны наперекор ветрам мой утлый челн, весь в щелях и готовый рассесться.
Я хорошо знаю, что он недолго останется цел, и вижу, мне не осталось никакой надежды на спасение, разве только всемогущий милосердец изволит, да, напрягши силы, поверну кормила и причалю к берегу, прежде чем погибнуть, дабы, проведя жизнь в открытом море, я мог умереть в гавани. Этому убеждению я обязан тем, что никогда, насколько помню, не сгорал жаждою богатства и могущества, которое на наших глазах сжигает многих людей не только одних лет со мною, но и преклонного возраста, перешагнувших среднюю меру жизни.
В самом деле, что за безумие проводить всю жизнь в трудах и бедности, чтобы тотчас умереть среди стольких забот о накоплении богатства?
Итак, я размышляю об этих страшных вещах не как о предстоящих в далеком будущем, а как о предстоящих вскоре, почти уже наступивших.
Доселе не изгладился из моей памяти стих, которым я еще в ранней юности, написав другу о многом, заключил письмо, а пока разглагольствуем так мы, может быть, смерть неприметной тропой уж подкралась к порогу. Если я мог сказать это тогда, что же я должен сказать теперь, когда я старше и опытом, и годами?
Все, что я вижу, что слышу, что чувствую, что мыслю, я привожу в связь единственно с этим, и если я не обманываю себя, думая так, то все еще остается в силе мой вопрос, что меня удерживает.
Августин, смиренно благодари Господа, который снисходит обуздывать тебя столь спасительными вожами и подстрекать столь острыми шпорами, ибо вряд ли возможно, чтобы человек, которого так вплотную изо дня в день преследует мысль о смерти, стал добычей вечной смерти.
Но так как ты чувствуешь, и не без основания, что тебе чего-то недостает, то я попытаюсь показать тебе, что это за недостаток, дабы, устранив его, если Бог поможет, ты мог всецело предаться своему благому размышлению и свергнуть старое иго рабства, которое до ныне гнетет тебя.
Франциск, дай Бог, чтобы это удалось тебе и чтобы я был признан достойным такой милости.
Августин, будешь признан, если пожелаешь, ибо это вполне достижимо. Дело в том, что в человеческих поступках участвуют два начала, и если одно из них отсутствует, то это неминуемо препятствует успеху.
Поэтому желание не только должно быть налицо, но оно должно быть еще столь сильно, чтобы его по праву можно было назвать страстным влечением.
Франциск, так будет впредь.
Августин, знаешь ли, что вредит твоему размышлению?
Франциск, об этом-то я и прошу, это я так давно жажду узнать.
Августин, итак, слушай.
Я не отрицаю, что твоя душа прекрасно устроена свыше, но, будь уверен, что благодаря соприкосновению с телом, в коем она заключена, она утратила значительную часть своего первоначального благородства и, больше того, оцепенела за столь долгий срок и как бы забыла о своем происхождении и о своем небесном Творце. Мне кажется, что Вергилий превосходно изобразил как страсти, рождающиеся из общения с телом, так и забвение своей чистейшей природы, когда говорил: Дышит мощь огневая, небесная теплится семя. В чадах земли, но связала ту мощь греховное тело. Перстная плоть притупила, расслабила смертные члены.
В душах отсюда желание и страх, и довольство, и мука.
Сумрак в темнице слепой, и не брежет эфир светоносный. Узнаешь ли ты в словах поэта то четырехглавое чудовище, которое так враждебно человеческой природе?
Франциск. Узнаю как нельзя яснее четырехчленную страсть души, она состоит из двух частей, сообразно отношению души к настоящему и будущему, и каждая из этих частей, в свою очередь, делится на две новые сообразно пониманию добра и зла. Так, словно в противоборстве четырех ветров гибнет спокойствие человеческого духа.
Августин, твое наблюдение верно, на нас оправдываются слова апостола: тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Ибо накопляются без счета идеи и образы видимых вещей, входят через плотские чувства и, будучи впущены поодиночке, толпами теснятся в недрах души, они-то отягощают и приводят в замешательство душу, не созданную для этого и не способную вместить так много уродства. Отсюда эта чумная рать химер, которая раздирает и дробит ваши мысли и своим пагубным разнообразием заграждает путь светоносным размышлениям, ведущим к единой высшей цели.
Франциск, об этой чуме ты не раз превосходно говорил в различных местах, особенно в сочинении об истинной вере, которой она, как известно, главная помеха.
На эту книгу я недавно напал, отвлекшись от чтения философов и поэтов, и прочитал ее с увлечением, не иначе как если кто, пустившись из любопытства в странствие за пределы своего отечества, вступает в какой-нибудь незнакомый ему знаменитый город и, восхищенный новой для него прелестью места, останавливается всюду и осматривает все, что попадается на пути.
Августин, между тем ты можешь убедиться, что эта книга, хотя и в других выражениях, как подобало наставнику кафолической истины, воспроизводит в значительной мере учения философов, преимущественно Платона и Сократа, и чтобы ничего не скрыть от тебя, признаюсь, что начать эту книгу побудило меня в особенности одно слово твоего Цицерона.
Бог поддержал мое начинание, и немногие семена дали богатую жатву.
Но вернемся к нашему предмету.
Франциск, охотно, досточтимый отец. Но раньше прошу об одном, не скрой от меня того слова, которое, как ты говоришь, внушило тебе замысел столь прекрасного произведения.
Августин, Цицерон, уже проникнутый ненавистью к заблуждениям своего времени, говорит где-то: «Они ничего не умели видеть душою и все сводили к чувственному зрению, но задача всякого сильного духа – отвлекать мысль от чувственных впечатлений и мышления, от привычки».
Так сказал он, я же, избрав эти слова как бы фундаментом, построил на нем то произведение, которое, по твоим словам, тебе нравится.
Франциск, я знаю это место, оно в тускуланских беседах. Я заметил, что в своих сочинениях, здесь и в других местах, ты охотно пользовался этим изречением Цицерона, и не без основания, потому что оно принадлежит к числу тех, в которых истина сочетается с изяществом и возвышенностью.
Но теперь, если тебе угодно, вернись наконец к нашей теме.
Августин, именно эта чума вредила тебе, и если ты не остережешься, она очень скоро погубит тебя, ибо загроможденная своими химерами, подавленная многочисленными и разнообразными заботами, которые непримиримо борются друг с другом, слабая душа не в силах взвешивать, которую из них она раньше всего должна удовлетворить, какую удалить, и всей ее силы и всего времени, отмеренного ей скупой рукою, не хватает ей настолько хлопот. Подобно тому, как обыкновенно случается с теми, кто много сеет на тесном месте, что ростки, давя один на другой, мешают друг другу, так и в твоей слишком занятой душе корни не производят ничего полезного и не прозябает ничего плодоносного, и ты беспомощно мечешься то сюда, то туда в странной нерешительности и ничему не отдаешься вполне, всей душою. Поэтому каждый раз, когда дух, способный при благоприятных условиях восстановить свое благородство, обращается к тем мыслям о смерти и ко всему другому, что ведет к жизни и по врожденному влечению углубляется в самого себя, он не в силах удержаться там, толпа разнообразных забот теснит его и отбрасывает назад. Так по причине чрезмерной подвижности гибнет столь благодетельное намерение и возникает тот внутренний раздор, о котором мы уже много говорили, и то беспокойство гневающейся на самое себя души, когда она с отвращением смотрит на свою грязь и не смывает ее, видит свои кривые пути и не покидает их,
страшится грозящей опасности и не ищет избегнуть ее. Франциск, горе мне, несчастному. Теперь ты глубоко погрузил руку в мою рану. Там гнездится моя боль, оттуда грозит мне смерть.
Августин, в добрый час. Оцепенение покинуло тебя. Но так как наша нынешняя беседа уже достаточно длилась без перерыва, то отложим остальное, если позволишь, на завтра, а теперь немного отдохнем в молчании.
Франциск, покой и молчание будут очень кстати при моей усталости.